Поэтому не стану описывать, как продвигался сбор подземных грибов. Лучше расскажу о появлении делегации братьев миноритов, которую я заметил раньше всех и бросился в монастырь предупредить Вильгельма. Учитель выждал, пока новоприбывший вступит на монастырский двор, и к ним, по заведенному правилу, обратиться с приветствием аббат. Потом и сам подошел к гостям, и настал черед братских обид и радостных восклицаний. Час трапезы миновал, но путникам накрыли особый стол. Аббат имел деликатность оставить их с Вильгельмом наедине, чтобы они, не обинуясь бенедиктинским правилам молчания, могли спокойно есть и в то же время толковать о своих делах. Тем более, что эта беседа, да простит меня Всевышний за дерзостное сравнение, более всего напоминала военный совет. И вдобавок спешный, поскольку с минуты на минуту мог нагрянуть враг, то есть авиньонская делегация. Нечего и говорить, что прежде всего францисканцы кинулись к Кубертину и приветствовали его с радостью, изумлением и бесконечной почтительностью. Сообразно и долгому его отсутствию, и грозившим ему опасностям, и величию духа этого борца, который всю жизнь упорно вел свою бесконечную битву. О членах посольства в отдельности я расскажу чуть позже, описывая всеобщий исход, состоявшийся на следующий день. Тогда же я и двух слов ни с кем не сказал, и рассмотреть никого толком не успел, настолько был захвачен совещанием троих главнейших — Вильгельма, Убертина и Михаила Цезенского. Михаил с первого взгляда показался мне необычным человеком. Во всем, что касалось дела святого Франциска, он был горяч до дрожи. У него появлялись движения, строя речи Убертина, охваченного мистическим экстазом. В делах земных, природных, он был крайне прост, полон жизни, истый романец, ценитель хорошего стола и друг своих друзей. И он же становился хитроумен и уклончив, превращался то в осторожную и лукавую лисицу, то в тупого сонного крота, как только затрагивались вопросы отношений с властями. Он был способен и на уморительные шутки, и на яростные ссоры, и на красноречивые умолчания. И он всегда прятал глаза, чтобы не отвечать на прямой вопрос собеседника, и напускной рассеянностью, беспечностью маскировал отказ от ответа. На предыдущих листах я уже сообщал кое-что о нем, но тогда это было с чужих слов, вдобавок со слов людей, которые большей частью сами говорили понаслышке. Теперь же, видя его воочию, я лучше понимал и многие противоречия его поведения, и внезапные повороты политики, которыми в последние годы немало раз он озадачивал друзей и соратников. Министр-генерал ордена миноритов, он, по идее, являлся наследником святого Франциска, фактически наследником его преемников. В святости и справедливости ему приходилось состязаться с таким предшественником, как Бонавентура из Бенюреджио. Он должен был обеспечить полное уважение к уставу ордена и в то же время как-то поддерживать его благосостояние, могущество, силу. Он обязан был прислушиваться ко всему, что говорят при дворах и в городских магистратах, так как именно оттуда орден получал, пускай под видом милостыни, взносы и пожертвования, залог его дальнейшего безбедного и даже богатого существования. В то же время Михаил был вынужден вести дела настолько осторожно, чтобы самые горячие из братьев духа, одержимые тягой к покаянию, не покинули орден, и великолепный союз, над коим он главою, в единое мгновение не превратился бы в скопление еретических банд. Он был обязан нравиться папе, императору, братьям бедной жизни, святому Франциску, который, конечно же, с небес наблюдал за его поведением, и всем честным христианам, наблюдавшим за ним с земли. Когда Иоанн осудил спиритуалов как еретиков, Михаил без колебаний выдал ему пятерых самых заядлых братьев-провансальцев, предоставив понтифику сжечь этих людей. Однако позднее, осознав, чему в немалой степени способствовала деятельность Убертина, что многие члены ордена сочувствует поборникам евангельской бедности, он повернул дело так, что спустя 4 года перуджийский капитул принял требования сожженных. Разумеется, всячески стараясь при этом увязать нововведения, которые могли оказаться и еретическими, с утвержденной доктриной и обычаями ордена, и желательно в таком виде, чтобы все, что желательно ордену, было бы желательно также и папе. Но, силясь договориться с папой, без чьего согласия все равно действовать было нельзя, Михаил хотел все-таки сохранить милости императора и имперских теологов.